«Две правды». Программа, где обсуждают самые острые темы. Ведущий Никита Непряхин. Прямо сейчас на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Никита Непряхин и программа «Две правды». Программа, главная задача которой – смотреть на явления и события широко и объективно. Самым громким событием, подходящего к концу недели, было, конечно же, случившееся в Бирюлеве. Но почему была такая реакция общества? Неужели наша чаша терпения переполнена? Имеет ли преступность национальность? И что произошло на самом деле? Подъем национализма или гражданских чувств? Как всегда, постараемся разобраться в этом и найти две правды. Ну и вопрос, который я ставлю сегодня на голосование нашим радиослушателям, вот как будет звучать. Будем ли мы когда-нибудь терпимы к приезжим? Если вы считаете, что мы когда-нибудь сможем быть терпимы, 637-65-19, это позиция «за». Если вы считаете, что не сможем, 637-65-20. Код Москвы 495. В конце этого часа подведем итоги и узнаем мнение нашей аудитории. Ну и, как всегда, ждем ваши звонки по телефонам прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок из любой части России бесплатный. Но сегодня в гостях у меня эксперты, которые, я думаю, помогут нам разобраться в этом вопросе. Сегодня я пригласил легендарного литератора, человек, которого я очень уважаю, Лев Александрович Анинский. Лев Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
И председатель Союза чеченской молодежи Рустам Топаев. Рустам, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да. И, ну, конечно, почему мы решили эту тему все-таки в финале понедельника поднять? Потому что немножко страсти так уложились, правда? Поспокойнее все стало. И я предлагаю вот сегодня так спокойно поговорить как раз на эту тему. И вопрос, который я хочу задать вам в самом начале. Как вы считаете, что же на самом деле произошло? Это подъем национализма или все-таки реакция, такая вот гражданская позиция, гражданские чувства? Лев Александрович, вам слово. Как ответить на этот вопрос?
Подъем национализма, он всегда нас подстерегает, поскольку люди есть люди, и у каждого свои комплексы. Но не нужно того, чтобы была ситуация, которая провоцирует такой подъем. Вот это первое. А если все-таки возникает какая-то конфликтная ситуация, нужно смотреть ее причины.
И какие причины?
В данном случае?
Да.
Причин несколько. Почему русские люди едят дыни, они не выращивают дыни? Где они их берут? Они их покупают на рынках. А почему на рынках так много продающих? Вы хотите иметь овощи? Тогда терпите продающих. Вот это первая ситуация.
Ага.
А вторая ситуация такая. Почему так много приезжих? И почему они, но приезжие чистят улицы? А вы, москвичи, хотите чистить улицы?
Нет, только москвичи говорят, хотим, но не устраивают.
Их не устраивает,
потому что
зарплата. Ну, плата не устраивает.
Ну, вот у меня как-то была программа на эту тему, и нам вот звонили конкретные радиослушатели, говорили, что пытаемся устроиться, но нас не берут, потому что официально платить не хотят, выгоднее взять приезжих, половину зарплаты платить, и все.
Так вот эту проблему надо решать, экономическую, чтобы не было комплексов у людей. Нам не доплачивают, а им переплачивают. Тогда любой срыв и будет приводить к таким вот чудовищным последствиям.
Угу. Ну, то есть вы думаете, что здесь не национализм, просто накипело у людей, поэтому такая реакция.
Накипело.
Хорошо. Рустам, вы как считаете, что же все-таки это такое?
Я считаю, что это рост национализма, потому что я абсолютно убежден, что рост общественного самосознания – это позитивные вещи. И рост общественного самосознания не может направляться против какой-то определенной расы, национальности или людей с определенным там цветом кожи и волос. Я считаю, что национализм в таком виде – это отрицательные вещи, а рост общественного самосознания – это позитивные вещи. Поэтому то, что творилось на улице, погромы, избиения и уже убийства, которые мы знаем, да, тоже нашли после таких погромов еще одного убитого, я считаю, что это абсолютно никакого отношения к росту общественного самосознания не может быть. Если вы хотите, как пример, рост общественного самосознания,
да.
У меня очень такой, вот буквально в последних новостях я читал, все, наверное, знаем ситуацию с тем, как депортировали школьниц во Франции, и мы видим, как вышли эти их друзья, подруги, дети, школьники со всей Франции, на площади и потребовали у президента Франции вернуть эту девочку, которую депортировали. И президент Франции согласился на это. Вот это рост общественного самосознания.
А то, здесь что, была агрессия,
по вашему мнению. Здесь это агрессия, избиение, национализм и все, что сопутствует.
Ну, смотрите, вот, Рустам, когда мы говорим национализм, мы говорим, что как бы сразу окрашиваем две позиции в разные краски. Значит, одного мы условно, я не говорю, что оправдываем, да, но про другого мы говорим, вот они виноваты. То есть, ну, я правильно понимаю, что те люди, которые вышли, они виноваты?
Нет, я не говорю, что кто прав, кто виноват. Я говорю, что те люди, которые вышли, устраивали массовый погром, они делали отрицательные вещи. Если мы сейчас будем искать причину этого, мы можем тогда говорить на эту тему. Но я говорю про конкретное то действие, которое проходило там. Это абсолютный негатив со всех сторон. И ничего позитивного из этого выйти в любом случае не может. А еще буквально одну фразу хотел бы добавить по поводу вот того, что вы говорили, дворников и так далее. Кто хочет работать, кто не может. Я, допустим, уверен, что не будут местные жители, в том числе и я, работать дворником. Кто-то говорит, что будут. Это у нас только, да, события. Но есть один факт очень важный, что такой опыт уже был в Кронштадте, да, в Санкт-Петербурге, когда взяли местных, чтобы они работали дворниками. И мы знаем, что там через месяц или через два все местные жители попросили обратно вернуть мигрантов. Это опыт из жизни. Вот от этих вещей надо отталкиваться.
Я заранее готовясь к программе, Рустам, прочитал вашу стену ВКонтакте. Хочу небольшую цитату зачитать, которую мы уже обсудим в нашей следующей части. Прям цитата, я ничего не фантазирую. «Много уже сказано и написано про Бирюлёва. Человек, который убил парня, подонок, которого нужно поймать и посадить надолго. И мне совсем не важно, кто он по национальности. Но большинство людей это, видимо, важно, а вернее, даже важнее, чем смерть этого парня. Уверен, что большинство из беснующейся толпы, которая кричала, там, бей черных, прошли бы мимо той драки и убитого парня, если бы сами оказались на месте происшествия. Я читал про несколько еще более страшных убийств, которые произошли за несколько дней до того, но, как мы знаем, это никому не было интересно. Мне кажется, что такие погромы могут происходить только в обществе, где уровень самосознания и понимания очень низок, чтобы не сказать грубее». Мы продолжим эту цитату прокомментируем. Я думаю, что Лев Александрович тоже, наверное, есть что ему сказать по этому поводу. Я предлагаю сделать небольшой перерыв. Мы вернемся в эфире программы «Две правды». Сегодня обсуждаем можем ли мы когда-нибудь стать терпимее к приезжим. 8 800 200 ровно 9702. После перерыва начнем принимать ваши звонки.
Две правды. Следите за продолжением на радио «Комсомольская правда». Две правды. Программа, где обсуждают самые острые темы. Ведущий Никита Непряхин. Прямо сейчас на радио «Комсомольская правда».
Всем здравствуйте, кто к нам присоединился. В эфире программа «Две правды» и Никита Непряхин. Сегодня мы обсуждаем тему терпимости, тему того, что произошло в Бирюлёво. И сегодня я вопрос вот какой ставлю на повестку дня. Сможем ли мы когда-нибудь быть терпимы к приезжим? Если вы считаете, что сможем, звоните нам по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что не сможем, 637-65-20. Код Москвы 495. Ну и, как всегда, телефоны прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У нас взрывается телефонная линия. Скоро уже начнем принимать звонки. А я хочу представить сегодняшних гостей. Лев Александрович Анинский, литератор. Еще раз здравствуйте.
Добрый
и Рустам
день.
Топаев, председатель Союза чеченской молодежи. Здравствуйте. Я в прошлой нашей части до перерыва небольшую вот цитату из вашего блога озвучил. Я ничего не перепутал?
Все верно.
Все верно. Лев Александрович, как вот вы прокомментируете, действительно ли у нас вот такой низкий уровень самосознания и понимания?
Да смотря у кого, и смотря в какой ситуации. У нас какое население? Да пестрое какое, а молодежи сколько, а агрессии в молодежи сколько, безмотивное в том числе. Ну, пырнул ножом, убил, случайно убил. Тогда кричи, караул, зови милицию и помогай его вести на... А если ты убил специально, тогда будем судить. Значит, каждый такой случай нужно выяснять. Если ты убегаешь, как крыса прячешься, значит, ты виноват, сам чувствуешь себя. Так спрашивается, таких событий все время будет много, потому что народ агрессивен, молодые люди агрессивны по природе. Вопрос другой, почему этот случай вызвал такую реакцию?
Да, но я так понимаю, что Рустам писал про низкий уровень самосознания и понимания не по отношению к преступникам, а по отношению к реакции общества
в целом.
Вот о чем речь-то.
Понятно. Приезжие всегда были, всегда будут. особенно в такой стране, как Россия. Другое дело, ты на острове живешь и тысячу лет никого не видел. Ну, значит, вот в этом маленьком обществе, так называемой, вот и живи. Никакого вопроса нет, как к приезжим относиться. Россия – это поле, где приезжие всегда были, всегда будут, и русский народ, как нация, как культура, возник из взаимодействия приезжих. Здесь все приезжие. А что тут было до того, как они приехали? Историки знают, пустое поле. И по пустому полю скачет всадник, а навстречу другой всадник. Сшиблись, один другого угробил. Это что, приезжие или не приезжие? Поэтому сейчас, я считаю, вопрос стоит так, не в том, как относиться к приезжим. Придется по-человечески. А что этому мешает? Вот это другой вопрос.
А что этому мешает?
Могу сказать.
Давайте.
Этому мешает. Вот в данном случае, если Бирюлева взять.
Да.
Не тот факт, что произошло, это драка, или там, что там произошло, мы не знаем, они еще не разобрались. Mm-hmm. Наверняка вранья будет полно, кто кому чего сказал, да почему нож оказался, и так далее. А причина и в том, что вот это происходит, а более того, причина в том, этого взрыва, никто в этом Бирюлеве не верил, что милиция защитит, что милиция разберется, что милиция мгновенно как-то среагирует. А до этого был случай, когда ударил на рынке по затылку нашего, значит, офицера милиции, а милиционеры, которые были рядом, не почесались. Так это что, значит, милиция вся куплена? Поэтому в обществе есть такое подозрение, что милицию покупают. И поэтому ощущение такое, опять... Значит, кто-то кого-то убил, и не разберутся. Вот причина. И другая причина, тоже очень важная, невероятно важная. Вот приезжие живут вместе. Дети приезжих, внуки приезжих, а те, которые родятся, тут тоже будут детьми приезжих. Вопрос в том, накапливается ли какое-нибудь раздражение от того, что они приезжие, или нет. Когда-то татары были дворниками в крупных городах, в Москве, в Петербурге. Тогда было совершенно нормально. Потом что-то произошло, татар вытеснили с дворников, татары обиделись. Так вот, нужно выяснять, есть ли такое разделение приезжих, угу, на таких, других и третьих, приобретают национальную окраску, тогда жди накопления раздражения. Так нужно понять, как с приезжими... это все устраивать, чтобы не накапливалось mm-hmm. такое раздражение. Тогда никто не будет вопроса, как к ним относиться. Люблю приезжих, сам из приезжих. Это я про себя.
Да, откуда вы приехали?
Меня привезли.
Да.
В 4-месячном возрасте из города Ростова.
Приезжие. И родители, родители не московские. Про приезжие это немножко здесь другое. Все-таки все равно.
Родители приезжие, отец казак, мать с Украины.
Хорошо, Рустам, вы, наверное, не понаслышке можете ответить на вопрос. Есть вот это вот раздражение в обществе? Опять, мы приезжие, тут сейчас будем путаться, потому что, если говорить про нас, Чечня – это субъект федерации.
Но надо опять-таки... в реалии какие-то спуститься, да, мы все понимаем, что когда говорят о приезжих и кавказцев Северного Кавказа, да, имеют в виду тоже, хотя это абсолютно неверно, неправильно. Я гражданин России, родился здесь, в России, и имею ровно такие же права, как все остальные, да, и, соответственно, перемещаться по территории своей страны в том числе. Но действительно это раздражение есть. Я вам, как человек, который жил в разных городах, перемещался с детства, со школы, с института, могу вам сказать, что действительно такое раздражение есть, и это какой-то негатив, он льется и в одну, и в другую сторону. Здесь уже сейчас размышлять, что было раньше, яйцо или курица, уже поздно, что называется, но я считаю, что мы, как общество, должны каждый с себя начать, понимаете? Все-таки рост самосознания это личные вещи. Если каждый человек внутри себя начнет развиваться, думать и понимать, почему происходят некоторые процессы в нашем обществе, вот из таких мелких-мелких сот мы сможем какое-то наше общество создать, в котором не будет таких вещей. Угу. Понимаете, знаете, как пример... общество, опять-таки, еще одно самосознание. Это когда не бывает везде какие-то волнения, столкновения. Вот недавно было волнение точно такие же в Америке, когда полицейский там убил чернокожего парня, да? Это, и тогда вот за то, что его обвиняли в расизме, тоже вышли люди обвиняли. Угу. Но я очень хорошо смотрел вот эти кадры, кто очень много из тех, кто выступал, там были не только, далеко не только черные, там были и белые, и черные, и все вместе. Понимаете? Вот это называется рост самосознания общества в целом, а не только то, что одни за своих, другие за чужих. Вот.
Хорошо. Давайте мы как раз, вот, коль говорим про общество, наше общество-то и послушаем. 8 800 200 ровно 9702. Лариса нам дозвонилась. Лариса, Борис, прошу прощения. Борис, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, слушаем вас. Говорите.
Разобраться это повышение национализма или рост самосознания нетрудно, потому что когда в Москве убивают русского, так, то поднимается чуть ли не вся Москва, призывы и от журналистов, угу, и от политиков некоторых, от всех призывы к защите русского народа. Ну а когда вот убивают кого-то из, допустим, дагестанца там, или чеченца, или узбека, хотя дагестанцы и чеченцы — это настоящие россияне.
Угу. Так, так, так.
То... Ну, получается, тишина, шума никакого почти. Никакого шума.
Да, хорошо, Борис, спасибо большое. То мы это услышали эту позицию, спасибо.
Я совершенно согласен, это какой-то выборочный рост самосознания, да, такого не может быть.
Хорошо, еще послушаем наше мнение. Ольга нам дозвонилась. Ольга, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый вечер. Добрый вечер. Лев Александрович, Руслан и Никита.
Да.
А у меня позитивное предложение. Вот я жила в советское время.
Да.
И мы все время ездили в республики. Они к нам приезжали. Были декады творчества Азербайджана, Узбекистана. Мы узнавали культуру всех республик. Почему Министерство культуры, Лев Александрович, вы же ближе к ним, не могут вернуть эту практику
проведения... Лев Александрович удивился по поводу ближе к ним.
Но все-таки...
Точно ближе, чем я, видимо.
Почему не возобновить эти декады творчества, взаимопроникающие вот эти поездки? Наши профсоюзы, вот мы ездили от работы каждые 2 месяца.
Ольга, ну тогда и картошку придется возобновлять, если будут такие взаимопроникающие декады.
Мы сейчас фермеры, слава богу, поднимается. А мы древний Самарканд, узбеков обожаем. Это же древние страны.
Спасибо, спасибо, Ольга, за ваше мнение. Просто хочется еще несколько звонков услышать. Видите, какая у нас аудитория.
Совершенно,
кстати, вот Рустам-то побаивался вначале. Он говорил о том, что скорее всего будет...
У меня опыт негативный уже есть, да, но я хотел бы...
У нас думающая аудитория «Комсомольской правды».
Приятно,
следующий звонок примем.
Алло,
Генрих нам дозвонился. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Да, добрый.
Тут несколько позиций. Первое, да, это отношение позиции власти,
угу,
по национальной политике. Ну, скажем, упорно не желает принять тот факт геноцида русских в Чечне, в результате которого республика стала мононациональной. Второе, вот русские, они одни из самых доброжелательных и терпеливых. Вот, потому что, скажем, ну, представим подобное, угу, происшествие в той же Чечне. Какая была бы реакция? Проявили бы, вот как ваш говорил, гость рост национального самосознания или нет? Или пример. А почему у нас нету подобных случаев? Почему, скажем, белорусы, украинцы или татары на улицах наших городов, русских я имею в виду, не раскатывают с флагами, не стреляют?
Генрих, я думаю, что как раз на этот вопрос нам Рустам ответит после небольшого перерыва. Две правды, мы сделаем перерыв.
Две правды. Следите за продолжением на радио «Комсомольская правда». Две правды. Программа, где обсуждают самые острые темы. Ведущий Никита Непряхин. Прямо сейчас на радио «Комсомольская правда».
Всем добрый вечер, кто к нам присоединился. В прямом эфире радио «Комсомольская правда», Никита Непряхин и программа «Две правды». Сегодня обсуждаем последствия Бирюлёва. Вопрос, который я ставлю сегодня на голосование: будем ли мы когда-нибудь терпимы к приезжим? Если вы считаете, что будем, 637-65-19. Если считаете, что не сможем быть терпимы, 637-65-20. Код Москвы 495. Ну и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. два. Чуть позже начнем принимать звонки, но я вначале еще раз хочу представить уважаемых экспертов сегодня. Лев Александрович Анинский, литератор. Здравствуйте еще раз.
Добрый
день. И Рустам Топаев, председатель Союза чеченской молодежи. Рустам, здравствуйте. Прошлый звонок от Генриха был вполне себе таким логичным. Рустам, думаю, что надо на него ответить.
Это вполне логичный и вопрос, который постоянно я слышу в ответ на любую фразу. Это вопрос серии «Если бы, таковы», но я отвечу так, что в сегодняшней Чечне, если бы было какое-то убийство и по национальности был бы там не чеченец, а кто-то другой, mm-hmm. ничего бы не было. Объясню почему. Потому что в Чечне на данный момент плохо, это хорошо, много-много факторов, да, и наша недавняя история трагическая сделала так, что у нас сотрудники полиции работают совсем по-другому. Сотрудники полиции боятся что-то не исполнить правильно, и благодаря тому, что непосредственно внимание главы республики и так далее. Mm-hmm. Поэтому у нас до такого бы какого-то момента, когда накалились бы страсти, до этого бы не дошло.
Ну, здесь, я думаю, дело не в полиции, а в реакции.
Я считаю, что чиновники, полиция, я как бы сейчас все объединяю. Я в этом плане абсолютно согласен с теми словами, которые говорил Лев Александрович. Я считаю, что первопричина всех этих вещей – это как раз то, что у нас коррупция в органах внутренних дел, чиновников и так далее. Если бы у нас полиция в свое время пресекала бы, расследовала преступления, задерживала того, кого надо, не отпускала, не допускала бы каких-то вещей, у нас бы никогда никаких волнений на эту тему не было. И было бы все равно, человек совершил преступление, там, кавказец, он русский, он бы 100% знал, что бы он ни сделал, его посадят, накажут, докажут виновность или оправдают, если он невиновен. Тогда бы у нас не было. У нас все волнения начинаются с того, что милиция либо кого-то отпустила, либо с кого-то взяла деньги, либо что-то не досмотрела и так далее, и так далее.
Лев Александрович, согласны с такой позицией?
Да, с большими оговорками. Ну, прежде всего, я вернусь к тому звонку, который говорил о дружбе народов, которая существовала при советской власти. Куда же это все делось? Я беру на свой счет. Я всю жизнь только и занимался этой самой «Дружбой народов», и сейчас по-прежнему работаю в журнале «Дружба народов», который занимается контактами разных национальностей, хотя они все давно разбежались по своим государствам. Тем не менее, нас, русских, создала ситуация, где народы между собой общаются неизбежно, иначе бы нас просто не было. И от того, что повернулось мировое развитие на какую-то новую стадию сейчас, мы перестали ждать Третьей мировой войны. И все национальности, которые раньше составляли такую железную дружбу, а мы попробуем сами по себе. Мы хотим незалежность попробовать, какова она пахнет. Ради бога, такие попытки будут всегда, потому что человек несовершенен. В нем столько же инстинкта понимания другого, сколько в нем же есть инстинкт отделения себя от другого. А в нашей евразийской общности, в нашей всероссийской государственности, как было сосуществование, согласие, взаимодействие разных совершенно традиций национальных, так и будет. И другое дело, что это всегда есть опасность некоего взрыва чувств, будет опасность. И этому взрыву чувств, совершенно естественному, противостоит в сознании русского человека, который составился из многих этносов, противостоит сознанию того, что нам не прожить друг без друга. Никогда. Даже если кто-то кого-то где-то убил, сажай преступника, но не ищи, кто у него там был дедушка, откуда. Мы все от разных дедушек происходим. И никуда мы друг от друга не денемся. Вот мое ощущение.
8 800 200 ровно 9702. Давайте послушаем нашу аудиторию. Дмитрий нам дозвонился. Дмитрий, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день,
добрый.
Александрович, Рустам, ведущий. У меня мнение в поддержку предыдущего, но с небольшими коррективами. Да, я полностью согласен, что в основном идет агрессия против представителей, ну, скажем так, не славянских национальностей. Но дело в том, что, обратите внимание, да, коррупция тут, конечно, виновата. Люди не верят в то, что милиция накажет виновного, и более того, что даже если он попадется, его отпустят, как было поводом событий на Манежке. Но обратите внимание, ни белорусы, ни украинцы, ни, так сказать, другие, ну, скажем так, условно, протославянские национальности практически не способны на коррупцию. потому что у них просто нет денег на коррупцию.
Это было.
Коррупция виновата. Коррупция виновата. Но, простите, а кто коррупционер? Ну, в основном не славяне. И у нас взяточничество, конечно, есть. Но у нас бандиты, ну, очень-очень редко, и только очень крупные бандиты пытаются откупиться от полиции. А вот такие бытовые, которые...
Дмитрий, скажите, вот подождите, стоп. Дмитрий, а вы мне можете сказать, вот честно, вы когда-нибудь там, я не знаю, ГИБДДшнику, что там, ну, не то что взятку, а вот на месте решить не предлагали?
Нет, ни разу.
Святые люди у нас слушают. Дмитрий, спасибо огромное за ваше мнение. Да, спасибо большое.
У меня тогда такой риторический вопрос. Мы тут про коррупционеров говорили. Я, насколько я знаю эту тему, коррупционеры — это те, кто и дает взятку, и берет взятку. И поэтому говорить, что здесь коррупционеры имеют какую-то...
Коррупция, обязательные условия, это элемент субординации, статуса, полномочий. Поэтому...
Нет, я имею в виду, элемент коррупции — человек, который дает взятки и берет взятку.
Да.
Это два этих объекта, они являются составной частью коррупции. Поэтому...
Двусторонние.
Да, поэтому говорить, что коррупция имеет какой-то национальный окрас, совершенно неверно. Если люди
соглашусь.
Я в этом плане абсолютно всегда считал, что для меня не имеет значения человек, там, какой национальности является. Если человек...
Смотрите, если у нас такие люди будут, как Дмитрий, который никогда принципиально не дает взятки, все,
да,
у нас будет...
Я буду только рад.
Светлое общество. 8-800-200-97-02. Анна нам дозвонилась. Анна, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Добрый.
А вот у меня такое мнение.
Да.
Распад страны, Советского Союза нашего, сами никто их не гнал, по своему желанию отошли от нашей страны. И вот эти на свой народ, новоиспеченные президенты этих стран, наплевали. И народ хлынул к нам. Понимаете, все народности к нам хлынули. А почему бы они не переизбрали этих президентов, если они о них не заботятся? А в этот момент наша власть во главе с Ельциным, от которого пошел весь негатив, не в состоянии были следить за порядком, и пошло разграбление страны. Дальше Лужков присутствовал на открытии первой мечети. Вот и запустил маховик. Вы понимаете, если бы там была сотня мусульман... Теперь о тех, кто заполонил нашу всю страну, все регионы, ведь они, понимаете, принесли свою культуру.
Анна, вот скажите только честно, вас это раздражает?
Не раздражает, потому что, представляете, Курбан-Байрам, тысячи, огромные площади заняли в Москве. Поднял свои задницы, простите меня, но это так. Это все об этом говорят, что совсем неприемлемо для русской культуры. Если приехали, пусть идут дома там молятся. Понимаете? Это так раздражает.
Да, спасибо, Анна, спасибо за ваше мнение. Еще один звонок успеем принять до перерыва. Александр нам дозвонился. Александр, здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я хочу сказать, коррупция виновата, но в этом во многом не... Не из-за коррупции.
Да, но не единственная причина. Чего уж тут говорить? Да.
Да, да. Просто от воспитания много зависит. То, что от родителей передалось. Вот хочу сказать, дед мой лет 15 назад в селе ехал по полю. И молодого паренька, такого лет 7-10, решил подвезти. В поле один был.
Так.
Подвез его. И спрашивает, разговаривает с ним. Говорит, тот кавказец какой-то, не знаю, кто точно по национальности. Он говорит, а что вы сюда приехали, чем заниматься собираетесь? А тот говорит, дед, говорит, мы вас резить будем, русских. Понимаете? Он его выпихнул из машины и оставил в поле там. Ну вот что, кто его воспитывал? При чем тут взятки какие-то или еще что-то? Второй случай, вот я застал года 3 назад в Ставрополе у нас в Парке Победы. Пацаны, короче, лет по 17, выбегают с кафе, у каждого в руках отвертка, у кого заточка какая-то. Следом что-то произошло, там толпа стоит, смотрю, человека, русского парня подрезали. Блин, ему 30 лет нашему парню, этим по 15, по 17. То есть у них какой-то комплекс неполноценности, и они... постоянно ходит с оружием.
Да, Александр, спасибо большое за ваше мнение. Про оружие мы еще тоже поговорим. сложная дискуссия, ничего не скажешь. Я предлагаю сделать небольшой перерыв для того, чтобы возобновить силы. Я напоминаю, что мы с вами обсуждаем терпимость, терпимость к приезжим. Сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим обсуждать. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. А пока небольшой перерыв.
Две правды. Следите за продолжением на радио «Комсомольская правда». Две правды. Программа, где обсуждают самые острые темы. Ведущий Никита Непряхин. Прямо сейчас на радио «Комсомольская правда».
Всем здравствуйте, кто к нам присоединился в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Никита Непряхин и программа «Две правды». Сегодня обсуждаем вопрос терпимости. Что произошло в Бирюлево? Это подъем национализма или все-таки проявление гражданских неких чувств? Пытаемся разобраться в этом. И я еще раз хочу с удовольствием представлю сегодняшних гостей. Известный литератор Лев Александрович Анинский. Здравствуйте.
Добрый день.
И председатель Союза чеченской молодежи Рустам Топаев. Да. Я предлагаю все-таки немножко так обсудить те звонки и настроения, которые были, потому что настроения разные. И давайте каждый тогда прокомментирует, что вот вы услышали от нашей аудитории. Лев Александрович, с вас начнем.
Пожалуйста.
Да.
Прав не две.
А сколько?
А вот сколько в российском вот этом вот пространстве этносов взаимодействует, вот столько прав. Истина одна. И она недостижима. А правд очень много. И нужно, чтобы эти правды между собой не сталкивались, не сцеплялись в ярости, а взаимодействовали. А вот как этого добиться? На эту тему очень интересно говорили наши слушатели. Ну, допустим, вот река.
Да.
На правом берегу мордовская деревня, на левом берегу русская деревня. Ну и общайтесь себе, пожалуйста. Если есть мостики, сделали, на мосту можно встречаться и так далее. Это нормальное взаимодействие.
Угу.
Двух национальностей, каждая из которых хочет остаться сама собой. Или, допустим, ущелье. Вот в этом ущелье живут там лезгины, допустим, а в том ущелье живут табасаранцы. Ну, я беру...
Да, условно.
Ну, для того, чтобы общаться, нужно выйти из ущелья, пообщаться и уходить дальше в свои ущелья, обратно. Ну, а если такие агломерации, как сейчас? Если город, как там членить, как там разделить этих людей, которые одновременно хотят общаться, вместе с ним хотят оставаться самими собой. Это же не так просто. Разные улицы, что ли? А в городе разные улицы, они все сходятся. Поэтому мы сейчас имеем ситуацию, которой никогда не было в мировой истории, когда гигантские совмещения разных этнических опытов, разных настроений. Нужно все время понимать, что это всегда будет драматично, потому что человек драматичен по природе. Он по природе агрессивен. Как противостоять этому? Я могу сказать так. Если я приму ту истину, что правд много, и что между правдами всегда есть какое-то напряжение, и могут быть такие дела, как в Бирюлеве, я скажу так, в человеческой природе есть и противоположное ощущение всечеловеческой гармонии и солидарности. И нужно всегда быть на той стороне, где солидарность, понимание и взаимодействие, вот это вот важно. Но наши радиослушатели понимают, что нынешняя ситуация несет в себе такой драматизм, которого никогда не было, потому что такого гигантского скопления людей, которые иногда просто с ходом вещей вынуждены взаимодействовать, хотя они хотят оставаться разными. Такого еще не было.
Да, Лев Александрович, это действительно ключевой аспект, и нам каждым нужно об этом задуматься. Рустам, вы, пока не было рекламы, тоже комментировали. Да, давайте тоже обсудим вот эту реакцию.
Знаете, Никита, я всегда делил людей, которые как-то полемизировали со мной или вступали в диалог, на тех, кто, ну, с кем я могу полемизировать, у тех, у кого разная точка зрения, другая, отличная от моей и так далее. Но есть люди, которые в своем каком-то невежестве, ограниченности, они в этом мире находятся, и им неинтересно, что говорят. Вот эта женщина, которая звонила, понимаете, настолько глубокое непонимание проблемы. Смысл ее речи заключался в том, что Лужков построил первую мечеть, и потом все начали на нее приезжать. И то, как это говорилось, это настолько непонимание. И мне, к сожалению, очень много таких людей. Да? Мы должны понимать, я в первую очередь экономист по своей основной профессии. Мы живем в глобальном мире. Есть мировая специализация труда. Есть очень много вещей, против которых мы не сможем. Либо мы будем жить в избе своей, либо мы будем жить в одном мире. мире. И тогда мы будем жить с разными национальностями, с разными людьми. Мы будем жить в одной стране, и это будет все равно глобальная вещь. Если мы, люди, это не понимают, то это станет проблемой этих людей, которые это не
а
могут
что
понять.
А что нужно сделать, чтобы они поняли? Вот что?
Нужно, я говорю, нужно, чтобы каждый человек для себя в своем самосознании понял, что мы живем в новом мире, что в новом мире он будет встречать людей разных национальностей. Это нужно правильно понимать и принимать. Не нужно относиться
Рустам,
к этому с агрессией.
Сам по себе я же не смогу вот прийти на кухню, да, и за чаем или за какао сидеть и вот задуматься об этом. Правда ведь?
Правильно.
Это же какой-то импульс должен
это быть.
А кто это должен делать?
Этот импульс, вот понимаете, вот тоже молодые люди здесь звонили, говорили про какие-то конкретные случаи, кто-то кого-то поранил, там порезал и так далее. Я никогда не говорил, что кавказцы идеальные, там эти идеальные и так далее. Мы все, у нас у всех большая проблема и с поведением, и с воспитанием, и с восприятием внешних вещей. Поэтому я, допустим, вот я лично и Союз чеченской молодежи был создан поэтому, потому что мы поняли, что есть проблемы, нужно развиваться, двигаться навстречу друг другу. Это не должно быть взаимный какой-то обмен оскорблениями и упреками. Мы должны свою культуру сами понимать. Поэтому мы пытаемся показать, доказать, донести. А здесь, знаете, когда в ответ тебе говорят, вот там дедушка где-то увидел 50 лет назад какого-то мальчика, который сказал что-то, или там выбежали ребята, порезали ножом. Выбежали, порезали ножом, надо посадить, чтобы неповадно другим было. На каждый такой контраргумент я могу привести контраргумент. Понимаете, я лично, знаете, когда еще в быт студентом выходил из клуба, я помню, этот случай очень хорошо запомнил, когда вышла компания русских ребят, и я с другом был вдвоем, так как я не пил никогда, мы просто на улице стояли разговаривать, это зима была, и мы как раз выходили, машину завели, и выходили ребята, и один из парней был настолько пьян, что он сбросил ботинки, и он упал в полуметровый снег, и пьяный, и там остался, а его друзья ушли дальше. И мы пока думали, вот стояли, что с ним делать, мы потом подошли, он спал в снегу, понимаете? Мы его вытащили, отчистили, посадили в метро, посадили на такси. То есть человеку мы образно спасли жизнь. Но такие случаи случаются с разных сторон.
Да.
Кто-то плохой. Это абсолютно не имеет никакого отношения к вещам.
Ох, Рустам, я знаю,
понимаете?
С кем я теперь буду ходить в клуб, и кто меня в случае чего пьяного сможет поддержать. 8-800-200-97-02. Давайте послушаем еще нашу аудиторию. Звонков очень много. Людмила, здравствуйте, вы в прямом эфире. Слушаем вас. Сделайте приемничек потише. Людмила?
Не знаю, вы со мной разговариваете?
Ну, вы Людмила?
Нет,
а кто вы?
Людмила, я сказала, я Маргарита, а не
правильно. А, Маргарита,
назвать.
Да, Маргарита,
да, будьте любезны, вы знаете, я вот слушаю вас, очень часто слушаю «Комсомольскую правду», звониться никак не могу. Вы никогда не поднимаете вопрос о метисах. Вот это люди вообще несчастные по жизни. Понимаете, мы жили в Баку. Баку открыла свои ворота в те годы, когда нужно было там поднимать заводы. Мой папа строил все эти колоссальные заводы. Жили мы там хорошо. Мы жили прекрасно. Учились, росли. Но мы жили хорошо только со своими соседями. И никогда там не было вот такого мира, как люди представляли себе, какой-то эфемерный, какой-то небывалый, понимаете? Были такие же безобразия. Во-первых, надо понимать, что это мусульманские страны. Они должны в корень посмотреть. У них режут баранов, у них мальчики видят кровь, у них все видят эту кровь. Они с ножами ходят. Сейчас со мной здесь спорят, вы понимаете? Я живу в России уже много лет, 47 лет. Но мне через определенные промежутки времени, меня всегда, извините за выражение, я скажу грубо, прямо окунают в мое прошлое и говорят, все время говорят, а что вы здесь делаете, почему вы сюда приехали?
Да, Маргарита, что делать-то?
Донской казак, он пришел по шпалам, Баку поднимал нефтяную промышленность. Ну, пришло время, когда там мама перенесла мою резню, там, эту турецкую. Ладно, мы уехали.
Да, Маргарита, спасибо большое, к сожалению, нет времени у нас. Вопрос тоже понятен. Вот Лев Александрович тоже кивает про метисов. Почему?
Потому что я метис.
8-800-200-97-02.
И счастье.
Камзат нам дозвонился. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я с города Ставрополь звоню.
Да, слушаем.
Меня зовут Хамзат. Непосредственно мой земляк там сидит, тоже Рустам. Я всю жизнь проживаю в Ставрополе. И всю жизнь, говорят, понаехали. У меня все друзья у меня русские, так?
Так.
Межнациональные отношения, честно говоря, вы не обижаетесь, но лично вы, корреспонденты, разжигаете больше. Вот Белгород, вот это, когда перестрелял там 6-7 человек с охотничьего магазина, кто-то вы быстро затухли и забыли об этом. А если сделал бы какой-нибудь не русский, да?
Угу.
Говорили бы.
Да, хорошо, позиция ваша понятна, Камзат. Виноваты, как всегда, журналисты. Вот и подвели итог нашей беседы. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. И вот, внимание, печальные результаты. 100% дозвонившихся считает, что мы не сможем быть терпимы к приезжим. Последнее слово хочу буквально там по 20 секунд, чтобы вы обратились к нашей большой, широкой аудитории «Комсомольской правды». Лев Александрович, вам слово.
Придется быть к приезжим и толерантными, и доброжелательными, потому что мы сами приезжие. Дальше в человеческом общежитии приезжих будет все больше и больше.
Спасибо большое. Лев Александрович Анинский, литератор, сегодня был в гостях. Рустам, вам слово.
Я считаю, что у меня аналогичное мнение. Я считаю, что мы живем в глобальном мире, нам придется жить, если мы хотим жить в мире внутри своего дома, мы должны понимать, принимать, двигаться навстречу друг другу, относиться с пониманием, и только тогда мы сможем спокойно выходить на улицы и спокойно делать так, чтобы наши дети гуляли. Нужно быть терпимее, спокойнее.
Дай бог, чтобы так было. Рустам Топаев, председатель Союза чеченской молодежи. Я благодарю сегодняшних гостей за интересную программу. С вами была программа «Две правды» и Никита Непряхин. Смотрите на вещи шире. До встречи ровно через неделю на Радио КП. Пока.
«Две правды». Следите за продолжением на Радио «Комсомольская правда».